Нулевой подвал на связи. Это зайду позже. Подкраст про нри.
Как ты сказал? Подкраст? Это даже планин может быть. Подкраст.
Под подкраст. Подкаст про нри во всем их многообразии. Сегодня снова Масса и Вундер в студии у нас.
И наша все еще может быть стабильная рубрика с отчетами в аудиоформате.
Да, мы продолжаем. Вводим Outer Wild Grasslands. В прошлом выпуске под номером 0 мы рассказывали про всякое, не связанное с игровыми спойлерами. А если ты вдруг, дорогой слушатель, у меня играешь, то вот этот выпуск слушать уже не надо. Ну, ты можешь послушать потом, когда мы доиграем, конечно. Сегодня поговорим про то, что у нас тут получились за персонажи, какой у нас получился караван. Мы немного успели поиграть, поэтому какие у нас события были на игре, про впечатления, про то, куда расти. И про то, что я планирую готовить к следующей встрече.
Как много игроков ты набрал? Для себя я уже выработал хитрую стратегию брать на одного игрока больше, а потом играть оптимальным составом, да, где на одного игрока меньше. Сколько сейчас у тебя играет людей?
У меня 4 игрока, что приемлемо. С 4 игроками играть комфортно, а если вдруг отваливается один, то мы играем с 3 игроками, и не беда. С 3 тоже.
Что все еще комфортно, да.
Как выглядит персонаж в UVG. Тут у нас есть стандартные ICRPG характеристики, есть ICRPG усилия наши замечательные, так как Master Edition там их 5 усилий, а не 4.
Ты оставил 5?
Да, я оставил 5. Базовое оружие, огнестрел,
энергетическая магия.
Энергетическая, и, да, и предельные.
Предельные. Если бы была игра про ткачей, там было бы предельные усилия.
Это хорошо звучит, да. Помимо этого, в Master Edition у персонажа есть способности, это неотъемлемые какие-то штуки. И тут есть 6 способностей максимум у персонажа. А также трофей, все как обычно, 10 можно нести с собой, 10 можно нести...
Нести в себе, да, в рюкзаке.
Да, нести в рюкзачке. В UVG по умолчанию персонаж может нести 10. Чем выше у тебя сила, тем больше ты можешь нести. Но я решил не заморачиваться и просто взять вот как в ICRPG, потому что разница там небольшая.
Да, ну работает, зачем?
Благо в UVG есть тоже аналог способностей, там это только называется навыки. Но в навыки там еще прочие другие особенности добавляются. Их там тоже может быть разное количество, но 6 это...
Очень магическое число, мне кажется, во всех ролевых играх это 6, потому что до 6.
Справедливо. Система прокачки из UVG замечательно поместилась в ICRPG, потому что в ICRPG де-факто нет никакой системы прокачки. В мастере тут никаких нет. Все это убрано. Вместо этого старая добрая система с получением опыта. Персонажи начинают нулевым уровнем, и чем больше опыта ты набираешь, чем выше у тебя уровень, и чем выше уровень, тем больше ты молодец.
А уровень ты решил за что выдавать?
Уровень выдается... Точнее, опыт. Уровень получаешь, когда соответствующее количество опыта получаешь, а опыт тут получается за много чего.
А, ты просто систему UVG перенес на ICRPG, правильно?
Да, да, именно так.
А, ну тут, да, ну мы в прошлый раз говорили о опыте.
Там, угу, да, про вот эти вот 3 столпа и все в таком духе. Я не вижу причин, почему оно не будет работать.
Как удобно. Неожиданно.
Мы собрались, 4 игрока и я, начали создавать персонажей.
Кто-нибудь взял охранника каравана? Или все придумали своих?
К сожалению, никто не взял охранника каравана.
Ладно, пусть полежит в телеге, потом пригодится.
Да, не трогает на Новый год. На первой встрече я планировал создать персонажей со всеми, рассказать про сеттинг, рассказать про формат, и если останется время, то немножко поиграть. На все это время осталось.
А люди играли с тобой в ICRPG?
Играл только один игрок. Все остальные про ICRPG слыхом не слыхивали, но играли в обычные игры на D20 с 6 характеристиками и всем таким.
Как ты завуалированно говоришь про D&D, конечно.
Игра, которую нельзя называть. Что у нас за персонажи получились? Я заранее предупредил игроков о том, что некоторые аспекты персонажей будут накидываться случайным образом. И вот что тебе выпало, ну, в этом часть прикола. В EVG у персонажа есть... Случайно накидывается, кто он, почему он отправился, начал жить жизнью каравана, и что он несет с собой, какой-то предмет. Также мы случайно накидывали питомца и случайно накидывали какой-то факт из прошлого мира, который он мог бы знать. Персонаж, не питомец.
То есть вам оставалось сгенерировать основную способность классу, относящуюся, да? Классовый лут? Или вы вот брали этим вот артефактом, который вам выпадал, что это был классовый лут?
А, нет, классовый лут мы придумали сами. Угу. Получается, что да, после того, как мы накидали три вот эти вещи, мы придумали лут, во что персонаж одет. То есть это либо костюм, либо какой-нибудь его предмет одежды ярко выдающийся. Затем мы брали первый результат «Кто ты такой?» и придумывали из этого еще один трофей, там запас 5 чего-нибудь, каких-то полезных штучек, которые можно вытащить и применить.
Пельменей.
Да, например, пельменей. А после этого мы придумывали еще какое-нибудь оружие.
Много оружия не бывает.
Да, потому что да, в случайных вещах оружие могло не выпасть. А после этого мы переходили к роли в караване, то есть к классу, и там выдумывали способность и еще один трофей. Точнее, роль в караване мы выбирали уже после того, как мы сгенерили караван, когда там стало понятно, как это все выглядит. Ну и детали. В общем, в результате у персонажа получилось, по-моему, то ли 4, то ли 5 трофеев и одна способность на старте, что приемлемо, и вот в Master Edition также это и выглядит в результате.
Да, нормально звучит.
Кто у нас получился? У нас получился Бит Старбакс. Это дизельный дворф.
Он делает врум-врум и пьет дизель вместо пива.
Лучше, он дизельный дворф-бариста. У него есть кофемашина. В нем есть кофемашина. Он немножко механический. Это у нас повар в нашем караване. Да, он умеет готовить не только кофе. И ему выпало, почему он отправился в путь. Ему нужно найти, точнее, он хочет найти биомантическую библию. Биомантия — это местная... магия, искусство по созданию чего-нибудь из плоти и костей.
Ну, звучит логично. Как некромантия, только биомантия.
Да, да. Сначала я в паре слов рассказал про сеттинг, а потом, когда мы начали накидывать персонажей, там уже вот полезли детали, типа дизельный двор в бариста, и все такие, типа, окей, понятно, что нас ждет дальше.
Только хорошие.
Затем у нас выпал доставщик с... некоего лилового побережья. На карте нигде этого лилового побережья нет, но можно было предположить, что оно где-то вот на границе этих самых UVG, потому что там же на границе есть Валет-Сити, фиолетовый город. Как-то где-то там оно должно располагаться. Там еще есть круглое море, которое, по-моему, вокруг него вот так вот расположены государства с разных цветов. Там желтое, красное, синее, зеленое, оранжевое и тому подобное.
Вся радуга?
Да, они так и называются, Rainbow Lands, радужные земли. Наш следующий персонаж, он вот с этого лилового побережья, он пережил нехороший опыт в прошлом. Что за нехороший опыт? В UVG есть такие существа, которые называются вомы. Болезнью это назвать сложно, но это когда у тебя твои биологические ткани начинают заменяться на всяческие механизмы. Чем меньше тебе остается биологического, тем больше ты едешь кукухой. И ВОМ — это сокращение от Violent Mechanism, то есть агрессивный механизм. В результате ВОМ обычно едут кукухой. Единственная их цель — это сделать больше других ВОМов. Живут они какими-то там ульями. И он пережил, видимо, был какой-то всплеск, эпидемия где-то рядышком с ним, поэтому он тоже частично машина. Зовут его Партак, и он у нас начальник каравана в качестве класса. Следующий наш персонаж, его зовут Культурио, и он когда-то был фермером в синих землях. Все персонажи по умолчанию в начале приходят из UVG снаружи, с этих самых Rainbow Lands. В будущем, когда кто-нибудь из них помрет, ну типа, если, то есть когда кто-нибудь из них помрет, можно будет взять и играть кем-нибудь из местных существ. Благо, там тоже есть кем поиграть. И вот синие земли — это в сеттинге земли, где были попытки призвать некоего мертвого бога, все закончилось очень плохо, и сейчас там тоже все очень плохо в этих землях. И он был фермером, но потом ему повстречался какой-то провидец. После этого это теперь не просто бывший фермер, а бывший фермер и еретик синий. И он после вот этой встречи с провидцем Слово за слово он его съел, и в смысле культурил провидца, а не наоборот. И теперь он отправился в UVG, потому что он такой гибрид человека и верблюда. И говорят, что если же верблюд пройдет сквозь игольное ушко, то он попадет в рай. Вот он пытается найти себе дорогу в рай.
А по классу кто?
Местный мастер на все руки. Починить чего-нибудь, и все в таком духе. И наш четвертый персонаж, ее зовут Синя Бон, она работорговец, шпион-работорговец, которая отправилась в UVG, потому что ее преследуют нехорошие личности за то, что она что-то нехорошее совершила. Мы пока что еще определяем, еще пока непонятно. И ее класс — разведчик. Вот такие вот у нас получились герои наши. Зачем они пошли в UVG?
Что же их объединило?
С самим караваном все стандартно. Там у каждого есть по телеге, у каждого есть по две пони или два осла по имени Пупа и Лупа.
Биба и Боба.
Да, и Болка и Жока и прочее. Там ты выдумываешь имя, поэтому Пупа и Лупа точно есть.
А кто-то их перепутал уже или нет?
Еще пока нет, пока и не успели.
Здесь они близнецы.
И у каждого, значит, есть какой-то груз, с которым они сюда заехали в UVG в попытках его продать. Из интересного, наш Партак, у него было три мешка. Мешок — это единица веса в рамках каравана.
Веса объема, я, наверное, даже сказал.
Да-да-да, веса объема. Один мешок — это, например, количество всякой еды, воды и прочих припасов, которые нужно человеку на неделю.
Одно грузовое место.
Да-да-да, одно грузовое место. Оно там делится еще глубже, но нам это не важно. В контексте каравана это не важно. Вы там мешками все измеряете. Из интересного, у Партаку выпало три мешка бэушной литературы, всякого чтива типа детективов и тому подобного, привезенных из Rainbow Lands.
Ну, слушай, это прикольная вещь. Это, я думаю, можно найти людей, которым это будет интересно почитать.
Спойлер, люди нашлись. Сейчас я скажу об этом, когда буду события затрагивать. Но какой же у нас получился караван? Мы сначала нагенерили патрона. Это личность, которая выдала на караван деньги, потому что по умолчанию каждый из героев должен этой личности 1000 кэша. Кэш — это местная валюта. И ключевая ставка по кредиту, как я говорил, 100% годовых, поэтому чем быстрее отдадим, тем лучше. Когда мы набрасывали нашего патрона, выпало, что он синий из синих, и он революционер какой-то. Мы смотрим, у нас есть из синих земель вот наш Культурио, бывший фермер-еретик. Из синих земель у нас еще есть Синя Бон, которая работорговец. И у нас еще есть из синих патрон. И мы начали думать, какая цель каравана может быть. Так как у нас Партак капитан каравана, а у него в описании то, что он доставщик, мы такие, нам нужно что-то куда-то доставить. И мы так слово за слово, мы такие что-то синие еретики, революционеры, мы везем тело какого-то чувака по имени Ле Нин.
Угу. Можно было бы по-китайски Нин Ле.
Теперь они везут тело синего, то ли революционера, то ли еще кого-то по имени Ле Нин. В локацию, которая называется Last Sarai, это самый краешек цивилизации, там последний какое-то представительство Rainbow Lands есть в UVG. Дальше уже только если какие-то караваны ходят и все. Я сначала, когда еще готовился к первой встрече, у меня в голове было общее представление о том, что у меня была пара локаций в голове на карте. Я распечатал 40% от карты, и я думаю, где-то там посередине второго листа есть две локации рядом расположенные. Одна — это фарфоровая цитадель, это такой очаг цивилизации. А второе — это там фарфоровый кратер, где цивилизации нет, но я думал, в зависимости от того, что у нас будет за миссия каравана, подразумевается, мы, наверное, пойдем либо туда, либо туда. Но тут, когда мы решили, что они будут там доставлять какое-то тело, я такой... Наверное, надо их все-таки подальше отправить, поглубже. И вот отправил их поглубже, вот Ластера, он там. До него еще пара недель пути.
То есть это, получается, миссия каравана, первая миссия каравана, да, такая первая арка, да, доставка мистера Ле.
Да, это то, зачем они собрались, их текущая цель. Я думаю, что это все можно будет разыграть за вот эти 5 встреч, там уже 4 первая была.
Чем вы там успели сыграть, ты говорил, что вы немножко даже поиграли?
Да, мы поиграли, что мы успели. персонажи прибыли в Violet City, когда персонажи прибывают в город или в какую-то вот локацию UVG, так как это у нас игра про караван, они могут сделать market research и понять, какие их товары, насколько ценятся в той или иной локации.
А, то есть может, например, кругом немножко пройти, да, чтобы продать выгодный товар свой.
Когда ты находишься в какой-то локации, ты можешь потратить день на то, чтобы понять, насколько ценится тот или иной товар в соседней локации, либо потратить неделю на то, чтобы понять, насколько тот или иной товар ценится в трех соседних локациях, прям одно за другим.
Угу.
Там у каждого товара есть цена по умолчанию. Все товары стартовые, которые ты можешь накинуть, они все стоят по 100 кэша за мешок.
А у него было 3 мешка книг, правильно?
Да, а у него было 3 мешка книг. После того, как мы провели market research на подходе к Violet City, выяснилось, что спрос на книги и бэушные детективы высокий. В результате ты можешь продать с наценкой x4 каждый.
Неплохо.
Неплохо, неплохо. Также, когда ты продаешь или покупаешь товар, ты можешь либо за текущую цену купить или продать, либо поторговаться. Тут ты кидаешь по табличке, и там к текущей цене ты еще какой-то модификатор прибавляешь.
Надеюсь, там и там выпало максимально возможное.
Там выпало не максимально возможное, но там выпало x1.5. То есть в результате три мешка продалось за 1800 кэша.
Насколько это много?
А долг одного из приключенцев на старте — это 1000 кэша.
А, то есть, в принципе, он уже это может заканчивать играть, да?
Гипотетически, ты, ну, когда ты отдаешь долг, это становится твоей телегой и все такое. То есть, это не значит, что ты игру заканчиваешь. Это значит, что тебе долг не надо возвращать. Ну да, он способен отдать долг, и у него еще немало останется. Violet City — это город, где очень сильно почитают кошек, у всех есть кошки и коты, и на самом деле коты управляют городом, а люди — это просто питомцы котов.
На самом деле люди есть у котов.
И, естественно, в городе, где полно старых женщин с котами, любят детективы.
Хорошо, хорошо.
Мы замечательно порадовались такому кушу, посмотрели по оставшимся товарам, что у нас да как. В соседней локации еще один из товаров тоже стоит x4, но там в зависимости от того, повезет нам или не повезет, потому что кто же Wild City, это понятно. Ты город, ты туда приходишь, ты торгуешь. А другие локации могут быть так, что это просто область какая-то. Какие-нибудь степи лаймовых кочевников, вот, например.
И еще этих кочевников по всей степи.
Может выпасть энкаунтер с ними, и вот тогда уже мы можем что-то помутить. Либо можно найти какой-нибудь Discovery, может быть, там какая-нибудь деревня или что-то такое, если туда прийти, то если они будут не против, то тоже можно поторговать. Дальше мы сыграли парочку сцен в самом городе, чтобы кто-то пошел, попытался найти местные карты, чтобы иметь побольше представления о том, что их там ждет по пути. Кто-то попытался понять, что это тут с котами-то явно, с котами-то и с кошками явно что-то это неспроста. Поговорили с одной из местных кошек без питомца. Там для Violet City есть табличка с потенциальными наемниками. Я когда ее читал, я думаю, есть там кошка Леа, у которой, значит, нет питомца, но она тоже не против, она дружелюбная, не против отправиться там куда-нибудь на запад. Мы просто сыграли небольшую сценку, питомца мы ей в результате не нашли, но следующий персонаж такой, типа, ну тут коты такие классные, которые работорговец. Она такая, блин, я хочу поймать беспризорного кота какого-нибудь. Угадай, кого она поймала.
Леа?
Да. Вот, в результате у них есть очень злобная кошка, а еще один персонаж спас еще одного такого потенциального наемника от его нехорошей кончины в таверне. Он там сам напился в таверне, и после того, как его прогнали за дебош, прогнали еще вот этого чувака. Непонятно, это он его ткнул ножом, не он его ткнул ножом. Это вот этот наш бит Starbucks, этот дворф квадратный. По поводу того чувака, он его подлечил, теперь он ему, его зовут Ворго, он ему сильно благодарен. Он тоже хочет отправиться на запад, а тут еще ему подвернулся караван. Он сюда пришел без всего практически, а тут такое. Он такой, типа, не, я с вами пойду, все, иначе никак.
Ой, смотри, а это тот человек, который продал 3 мешка. Это 3 мешка у него все, что было, да, на этот момент?
Из его товаров, да. В телеге также лежали по 2 мешка с припасами и одно пустое место. Купили еще одну телегу, еще 2 пони и забили ее припасами на всякий, ну, не то чтобы на всякий случай, но потому что припасы на пути явно понадобятся. Под какую-нибудь красивую музыку выехали из города. На этом встреча закончилась. Я в конце, когда мы обсуждали выезд, я попросил отметить примерно ваш маршрут, типа, как вы собираетесь добраться до вот этого, до Last Serai, через какие локации? Они такие, ну, вот через эту, и потом туда. Я такой, это то, что мне нужно знать как раз, чтобы я смог что-то подготовить на следующую встречу. И вот мы как раз выехали и на этом закончили встречу.
Вы разговаривали после встречи? О том, понравилось, не понравилось?
Да, мы разговаривали после встречи, поэтому сейчас опишу впечатления и мои, и впечатления игроков из того, что было. Во-первых, я думал, что создание персонажей и всякие описания общие займет больше времени. Я такой рассказал про формат, рассказал про сеттинг. Мы накидали персонажей, и ты такой, о, мы не просто чуть-чуть успеем поиграть, мы вот, ну, считай, вышли из локации. Я думал то, что мы просто...
Ну, обычно, там... когда сам все придумываешь, ну, вместе с игроками, все, ну, без табличек, то на это уходит прилично времени. Несколько, ну, там, час-два, ну, два, наверное, даже обычно уходит. Вот так. Когда есть таблички, то это сильно упрощает тебе задачу.
Примерно получилось часа два, полтора-два часа, где-то так. Вот. Я думал то, что будет чуть больше, потому что мне казалось, что я буду дольше объяснять сеттинг. Оказалось, что я объяснял не дольше.
Первый раз его мне рассказал, и ты уже знал, что нужно рассказывать.
Да, справедливо. Короче. Это определенно помогло. Потому что, как обычно, когда новый сеттинг, ты не хочешь, чтобы это был инфодамп какой-то, где такой, достаем двойные листочки, сейчас я вам 40 минут буду разъяснять, что тут что. В результате никто все равно ничего не запомнит, но я вам...
Почему вы не помните?
Да, поэтому я решил сказать поменьше и по пути исследовать еще. И сами это придумывать. Что еще? Впечатление. Игрокам понравилось создание персонажа. Когда у нас выпал дизельный двор в Бористо, мы все поняли, что нас дальше ждет, и все такие, окей, давайте. И при том, что это не просто там выпал дизельный двор в Бористо, я такой, сейчас я тебе объясню, что значит каждый из этих слов. Я такой, типа, ну, как он выглядит, я не знаю, расскажи мне. И все такие, потирая ручки, сейчас будет мясо. Это и плюс, и минус. Почему плюс? Понятно, потому что ты потираешь ручки и такой, сейчас я. У меня приходят идеи, творятся такие вещи, поехали. А почему минус? Потому что мир UVG странный. И когда тебе выпадает дизельный двор в Бористо, ты не понимаешь, насколько странным он может быть.
Где пределы, да?
Справедливости ради, у нас получился только один персонаж, который... Вот прям на грани, по крайней мере, по моему внутреннему барометру. Это Партак, который там практически целиком состоит из механизмов. Его, по крайней мере, игрока в паре момент мне пришлось немножко осаживать такое, типа, не-не, подожди, вот если вот так, то, ну, типа, ты просто вом, и тебя пристрелят. Подожди, давай немножко это, немножко охладить траханье нужно слегка.
Барометр кринж зашкаливал.
Ну, скорее, не кринж, а просто из-за того, что у меня не сильно, но больше информации о сеттинге, ты берешь персонажа, и он не влазит. Вот если его не обтесать, то он не влезет. Все остальные влезли без проблем.
Не, ну слушай, это же, в принципе, обычная схема работы ведущего, когда он это... Ты отпускает вожжи, но когда нужен, он их натягивает, собственно. Это, по-моему, нормально.
Да, просто я слышал от игроков, что непонятно, насколько далеко можно зайти.
Ну, да, настолько, пока я не скажу, хватит.
Да, справедливо. Если бы мы играли там условными людьми, которые вот прям буквально люди, то там было бы все понятнее.
Угу.
А так вот...
Мы нормальные, а вокруг происходит не пойми что. А тут и мы не пойми что, и происходит вокруг не пойми что.
Да. После того, как мы все это насоздавали, получилось много всяческих зацепок. В трех словах «дизельный двор в Бористо» у тебя уже так просто «опа!» Или там «фермер-еретик» — это такой. Замечательно. Столько вопросов сразу появляется в голове. А теперь к непонятностям. Половина игроков, два человека, до этого играли только в D&D 5 или во что-то подобное.
Pathfinder, я понял.
Они в некоторых местах удивлялись, когда происходящее начинало напоминать настолку. То есть я такой, типа, ну да, все, эта сцена закончена, давайте, вот карта, типа, как вы пойдете, скажите мне, какие локации, или там, типа, да, давайте закупимся, вот, короче, вам табличка. И такие, типа,
а поговорить с трактирщиком.
И с их точки зрения вот эти моменты ощущались настольно. Да, два других игрока, один из них у меня в Touchbear играл, второй тоже играл много во что. Это Гриб из Гриб играл, у него есть канал в Телеграме. Тоже играл много во что. Эти люди в цирке не смеются, им норм. Поэтому ничего не возникло. Вот, но это не проблема UVG, это, скорее всего, я просто к виду. И третья непонятность — это вот с товарами. Поскольку продать, если у тебя что-то есть, то ты делаешь market research, ты приезжаешь туда, если надо, торгуешься, продаешь. Все понятно. А вот где что купить, это интереснее. Во-первых, в UVG есть табличка из 30 разных товаров, которые там можно найти. У части из этих товаров указано то, где они производятся. Тут все понятно. Если вы приехали туда, где производятся...
Насосы, там проще купить насосы.
Да, в Violet City, например, делают наркотик, который называется кошачий кофе, и его там можно купить. Если туда приехали, без проблем. Как иначе быть? Понятно, что можно, наверное, разыграть так, что если у вас есть в Эстетле какой-нибудь караван, который хочет поторговаться, то можно просто бросить и понять, что
у них есть. По той же самой табличке, которую
бросают. Да, по той же самой табличке.
Только тут в обратную сторону будет, там, чем хуже бросок, тем вам лучше. Типа, вы купите его за 100, а если это у вас плохо, то они вам уже 400 захотят его продать.
Поэтому в моменте, когда... Потому что, естественно, после того, как мы загнали три мешка за 1800, возник вопрос, а что мы еще можем... Да, да, что мы еще можем купить? А мешок вот этого местного наркотика кошачьего кофе стоит 2000 кэша.
Блин.
Поскольку он... Сколько это уже другого уровня товар. Игроки, конечно, могли скинуться, потому что у каждого на выходе оставалось по 290 кэша свободных денег, и вот еще тут плюс 1800. Но пока что игроки не скооперировались и не работают с караваном как с единой сущностью. Ну да, с покупками, наверное, по табличке кидать.
Ну, смотри, у тебя там есть 30, говоришь, что вариантов, да, берешь там условно это... До 30 бросаешь его несколько раз. Типа вот эти товары там сейчас есть в наличии. Там, вот, и вот по той же самой табличке, сколько стоит, то тоже бросаешь и смотришь, типа, насколько они выгодно могут его приобрести.
Понятно, что может выпасть какой-нибудь энкаунтер, если вы где-нибудь ходите, вам выпадает энкаунтер, там есть какие-то чуваки, которые хотят вам что-то продать. Но есть ощущение, что это будет слишком редко выпадать, потому что в энкаунтерах еще много всего интересного, помимо просто чуваков, с которыми можно поторговать.
Торговать можно где-то вот, ну, в населенных пунктах, в других местах. Это вот действительно только при пересечении с другим караваном, как будто вы можете сделать. Поэтому было бы логично, чтобы вот ты пришел в населенный пункт, там можно было бы хоть чем-то поторговать. Если это маленькая деревня, то там один товар на продаже есть. Там вот город, ну, что такое, городишко уже, там, поселок, то вот два товара, а в большом городе три товара на продажу, может быть, как-нибудь так может организовать.
Мне еще, сейчас, пока мы говорим, пришла в голову идея, можно просто делать market research только самим собой. Ты можешь выбрать какой-нибудь товар и просто побросать и посмотреть, то ну, там, насколько там, ну, так, да. Насколько велик или низок спрос. Мне в моменте показалось это не сложным, потому что голова была не тем занята, я подозреваю. А так, на холодную голову подумав, это проще, чем кажется. Чем мне показалось.
Таблицы наши все. Это мы как будто мы уже рассказали о том, куда может вырасти.
Да, да, это плавно перетекло в нашу регулярную рубрику «Куда расти». А, еще в «Куда расти»? Скорее всего, это туда, да. Я обычно использую при подготовке к играм такую штуку, как Obsidian. Ты берешь директорию, у тебя какие-то текстовые файлы в ней лежат, ты открываешь ее через Obsidian, и он тебе создает такую эдакую вики, только локально. У тебя, ты можешь открыть файлик, сделать ссылку там на другую какую-то страницу. У меня там у каждого отдельные локации, это свой файлик, и там какие-нибудь discoveries внутри. Это отдельный, как это называется, заголовок, и ты можешь делать ссылки на заголовки. Помимо этого, ты можешь делать еще забавные штуки. Например, ты можешь приложить на страницу PDF-ку сразу же и сказать, на какой странице эта PDF-ка откроется, когда ты откроешь.
О, херачь, как удобно.
Ты открываешь страницу с локацией, и у тебя сверху написано то, что ты там сам что-то написал, а внизу у тебя может быть PDF-ка открытая, вот тех же UVG, там открытая сразу же на нужной тебе странице. Тебе даже никуда листать не надо. Ты такой, оп, готово.
Очень удобно.
Также там есть возможность, например, загрузить картинку и сделать из нее карту. Ты просто тыкаешь пины на карту. Каждая эта пин — это ссылка на какую-нибудь страницу. В случае UVG это не надо, потому что карта тут более абстрактная. Но в случае каких-нибудь других, там я Torchbearer так вводил, например. Ты берешь карту подземелья и на нее просто пины тыкаешь. И самый плюс в том, что он работает и на компьютере, и на Android телефоне или планшете. И вот вся та функциональность, она есть и там, и там. То есть я просто пишу там что-нибудь, например, на компьютере, на игре я использую планшет, просто открываешь, и вот.
Все перед глазами.
Если вдруг просто, дорогой слушатель, тебе интересно, то ссылочка будет в описании, можешь скачать.
А если очень интересно, то там много лайков, Wunder сделает гайд.
И еще, кстати, из новшеств для меня в рамках этой кампании, я обычно, когда вожу, или когда играю, я что-то записываю, что-то зарисовываю, как всегда.
Как Хэнкрин учил.
Да, и когда я вожу, я либо беру чистые листочки формата А4 и их игрокам шлепаю так на стол, чтобы каждый мог в любой момент что-то взять, что-то нарисовать, либо листочки поменьше. В этот раз я купил тетрадку формата А4 на спиральке в клетку. Хотел купить в точку, но в точку не нашел. Положил ее так на стол. Все записи игроков можно делать здесь. Что-то рисовать, что-то записать, то все 5-10. Игроки начали потихонечку в ней что-то писать. Я думаю, чем дальше, тем больше. Два плюса. Во-первых, оно все будет в одном месте, и ты не будешь перебирать листы, потому что порой тебе надо вспомнить, что где было, и ты такой, а вот это что, это где? Или ты что-нибудь потерял, и ты такой, блин, тут было вроде, мы что-то, я помню, писали, а что сейчас тут этого нет. И второй потенциальный плюс, она в клетку, она формата А4, если ее развернуть, положить разворотом, то получится достаточная площадь для того, чтобы по CRPG какой-нибудь бой разыграть. Можно просто рисовать. Типа здесь у вас вот это, здесь у вас вот это. Вот, берите банан и поехали. Еще плюс того, что она на спиральке, она не занимает много места. Ее можно развернуть в обратную сторону. Это как один листочек формата А4. Посмотрим, насколько это будет полезно и будет ли это сильно нужно.
Ну, единственное, что перекидывать между игроками, ее постоянно, наверное, неудобно. Так, как будто рабочая схема.
Посмотрим, как это будет. Я не знаю, мне просто пришла эта идея в голову. Я решил попробовать, чтобы вместо чистых листочков использовать что-то такое вот. И плюс в конце, если действительно это будет, если это будет работать и будет полезно, у нас в конце кампании будет такой...
Кампейнбук.
Да, такой, книжка, где будет написано всякое. И это получается, у каждого ведущего будет такая своя книжка, типа, я веду игру, здесь у меня вот, вот был UVG, а следующая игра, это там, вот это вот было. Оно может быть, все это окажется никому не нужным. Я буду держать в курсе.
Ну, я, по крайней мере, не слышал, что вот это так делал, поэтому, возможно, это какое-то свежее веяние. И потом это станет общей практикой для всех.
Так.
А, что там у тебя с классами?
Да, что у нас тут есть? Кто у нас есть? У нас есть повар. И у повара есть в способностях то, что он почти что угодно приготовит из съедобного состояния.
Вы там как пайки считаете или что?
Во время путешествий каждый раз в неделю списывает по одному мешку с саплаями.
И то есть он просто эти мешки обратно может приготовить или как?
А это пока непонятно. Все, что написано, типа, приготовить, мы такие, типа, да, повар, ты можешь приготовить почти что угодно до съедобного состояния. И мы такие, ну ладно.
Потому что, знаешь, я здесь вижу два каких-то пути, либо это... Дает какие-то бонусы, типа там съел условно жареный хвост сбежавшей ящерицы.
Жареных гвоздей.
Например, да. Вот, и благодаря этому ты себе какие-то бонусы получил на будущее, да? Или просто да, здоровье восстановил при условии, что у вас там это с заклинанием восстановления здоровья не все не очень хорошо.
Да,
их это какое-то там усиление.
Но лечиться можно так, что ты отдыхаешь недельку, и ты можешь либо все свое здоровье восстановить, либо... Если у тебя в характеристике или в усилия прилетал урон, то их восстановить.
Угу. Ну вот, может, например, такой едой что-нибудь восстанавливать себе, вот, либо здоровье, либо характеристики. Ну, может быть, сильно, хер знает.
Может быть, еще гипотетически. Это более нишево будет, конечно, что здесь, если у вас нет припасов, вы можете заняться фуражом, вы можете вокруг попытаться что-то найти. И, может быть, он, благодаря своей способности... больше.
Он все, что не находится, да, он может все переработать, да. Вот это нормальная тема. Опять же, это довольно нишево, но это может пригодиться.
Из трофея мы придумали, что у нашего бита есть цепь с крюком, чтобы что-нибудь подвешивать над костром. Но что он дает, мы пока не придумали.
Ну, гитархия.
Ни слова больше, ни слова больше.
Ты только что изобрел пуджа, все нормально.
Да, только тут у него вместо внутренности у него вываливаются капсулы для кофе.
То есть там в случае успешной атаки ты можешь еще и подтянуть к себе того, в кого попал.
Ага.
На расстоянии там вот, близко чем-то.
Да.
Сблизко да вплотную. Кук-хук, как тебе такое название?
Это восхитительно. Это просто шик вообще. Кто у нас дальше? Дальше у нас Сеня Бон, которая разведчик. Что мы придумали? В способностях мы придумали ту самую чуйку, которая дает плюс один к броскам энкаунтеров. По умолчанию должно работать, она применяется будет часто. Исходя из того, что в UVG не получится сказать, что, ну, значит, раз у меня такой плюс, только я и буду проверять на энкаунтер. Нет, там каждую неделю должен проверять новый персонаж. То есть гипотетически можно выстраивать какой-нибудь тактикульность, типа мы вот, у нас тут сейчас опасная зона, мы идем через нее, поэтому давай ты будешь это делать. Потому что ты разведчик.
Вообще хорошо, да.
И просто и такое. Ну, то есть в результате там обычно кидается до 8. В данном случае, если там есть плюс 1, чем выше, тем лучше. То есть один не выпадет уже. Один — это, как правило, хуже всего.
Да, там, наверное, нужно делать не плюс один, а просто единицу перебрасывать. Потому что это, если выпадет 8, то это будет 8 плюс 1, 9. У тебя же 9 результата нет, правильно?
Да, то 9 результата нет, справедливо. Но можно просто оставить 8 в этом случае.
Можно 8 оставить. Ну, как бы смысл-то один и тот же. А, нет, ну, слушай, плюс один интереснее, потому что это, типа, в любом случае увеличиваешь на одну ступеньку.
Да, да, ты в любом случае... становится чуть лучше, да. Но, с другой стороны, перекидывание единицы тоже интересно, потому что чуйка может и подвести. И ты такой кидаешь один, а потом раз, а у тебя опять один. И ты такой, ну, блин, ну уж как бы все.
Плюс один хорошо, плюс один хорошо, да, оставь.
Да, оставлю. В следующий раз, когда у нас будет какой-нибудь разведчик, можно подумать над тем, чтобы перекидывать там что-то. Дальше у нас Партак, который доставщик, и он у нас начальник экспедиции, каравана. Не экспедиции.
Что у него важнее, доставческая эстезия или начальническая?
Мы сыграли очень мало, но пока доставщическая эстезия превалирует. Но это была половина встречи.
Какая бы могла быть способность у доставщика?
Знают местность, но здесь это неприменимо, потому что мы продвигаемся в местность, которую не знаем.
Как будто бы знает местность, знаешь, он типа это... настолько хорошо знает, в принципе, как все устроено, что может быстро среагировать на то, где оказывается. Когда вы всякие Discovery открываете, там есть какие-то таблицы, не таблицы, там что-то вообще можно плохо выкинуть?
Да, можно выкинуть плохо. Когда ты приходишь в локацию, делаешь проверочку мудрости. Точнее, не проверочку, ты кидаешь до 20, прибавляешь мудрость, и мы смотрим на результат. Чем выше, тем больше Discovery ты нашел.
Будто вот на этом можно сыграть. Ты не хочешь это попробовать?
Да, это хорошая идея. Еще каждую неделю делается бросок так называемый Miss Fortune, и это обычно плохие события, которые с вами происходят. Там, не знаю, ты упал в яму, или там ты натер себе жопу о седло, или там один из ваших пони убежал.
А ну смотри, здесь можно прямо вот сыграть на доставщика, это то, что ты хорошо ориентируешься в неизвестном окружении, тогда у тебя Discovery как-то лучше открывается,
ага,
ну, там,
да.
Банальный плюс один также, да? А, либо вот можно на руководстве сыграть то, что у тебя Miss Fortunes, они будут слабее или реже случаться что-нибудь такое.
Да. Это хорошо. С Miss Fortunes хорошо, да, получается.
Ну, надо просто подумать там это...
Но там что одно хорошо, что второе хорошо.
Ну, это опять же игроку надо предложить, потому что кто мы такие, чтобы решать за него? Возможно, мы чуть-чуть лучше знаем, как работает RPG, но это уже...
Это уже другое, да.
Мелочи.
Да, получается, на следующей встрече, когда мы дойдем уже и до Discovery, и до Miss Fortunes, и до всего такого, можно будет как раз... Я вкину еще до встречи, а потом на встрече мы уже решим, я думаю, что из этого нам больше нравится. В Hardsuit и в самом UVG есть... похожая механика, она называется по-разному, но суть в том, что ты можешь к своему результату, который у тебя уже выпал, добросить еще до 6. В Hardsuit это называется, по-моему, Grid Die, а в UVG я не помню, как это называется.
Ну вот, можешь сюда это внести, типа.
Вот, я думаю, это буду вводить или не вводить, потому что в некоторых местах, в некоторых локациях оно как-то используется, плюс в том же UVG некоторые таблички, там есть результаты, где выше 20.
Ну вот, смотри, ты берешь и говоришь то, что у тебя это бросок Discovery, если еще плюс D6 ты добрасываешь. Прикольно. А эти происшествия, там, что ты бросаешь, тоже D20, только чем больше, тем хуже или как?
Ты бросаешь D20, наоборот, почти всегда чем выше, тем лучше, в случае, что в случае Mirror's Fortune, что в случае почти всего. В самом UVG ты можешь сжечь свою харизму, чтобы перебросить Miss Fortune по умолчанию. Я думаю, я оставлю этот механ. Ну, если у тебя ноль, то ты не можешь ничего сжечь. Но если у тебя харизма выше одного, то ты можешь ее прям сжечь и перебросить.
Угу, нормальная тема.
И потом, соответственно, она восстанавливается как любой другой урон в характеристике.
По-моему, мы прикольно придумали, поэтому... Просто да, добавить грида либо туда, либо сюда. Просто что больше захочет игроку, и все.
Угу. В книжечку записали. И последний наш герой Культурио — это фермер-еретик, который в караване у нас мастером на все руки.
Блин, хоть, ну я уже хочу третью руку тогда ему.
Это хорошо, кстати, да.
Помнишь свою игру в этого Вархаммере?
Угу.
Тогда с Андрей еще играл, и у него был персонаж, у которого была третья рука. И там столько прикольного можно делать третьей рукой.
Да, все так. Я помню, что я пытался кататься на космодесантнике безуспешно. Это была ошибка, не повторяйте это.
Трюк выполнил профессионалами.
Профессиональными хаоситами, не повторяйте. Третья рука — это шик.
Соответственно, она там что-нибудь базовые усилия может как-то модифицировать.
Мне кажется, ее можно записать в абилити, и это в целом понятно. У тебя три руки вместо двух. Это просто круто. Изначально мы ему написали, что так как он человек и верблюд, то он долго обходится без еды с водой. По правилам UVG он тратит половину мешка в неделю вместо целого мешка. Но третья рука — это хорошо.
У нас слишком много применений. Там просто круто выглядит, и все. Да.
Но тут, кстати, при лести ради можно самому приделать себе третью руку, если найти человека, который тебе ее приделает.
Слушай, так как это, ну, рука... Я думал, что это механическая рука. Это было бы тогда оружие, и вместо базового усилия, просто тебе бы усилили оружием.
Ну, типа, у тебя всегда есть подход... Мы просто в лут написали то, что у него есть коробка со всевозможными инструментами.
И она всегда под рукой, правильно я понимаю?
И изначально мы написали то, что все, что связано с починкой, простое, но сейчас я понимаю, что можно же менять базовые усилия на усилия, там же есть усилия не только оружием, но и инструментами. Типа у него есть всевозможные инструменты. И ты можешь просто вместо базового усилия бросать усилия weapons, усилия оружием. Да.
Как будто бы все придумалось, да?
Да, именно так. А еще у нас у каравана есть официальный логотип, это страус на уницикле.
Хорошо.
Потому что нам выпало на D6 какое, на логотипе, что у вас? Средство передвижения. И такие, ну что у нас средство передвижения? И там слово за слово мы нарисовали два средства передвижения, страус и уницикл.
И одно на другом, понятно.
Скажу, наверное, пару слов по поводу того, какие у меня ожидания о следующей встрече. Игроки там пойдут, они наметили маршрут, они пойдут через три локации, точнее, через две в третью. Это займет 3 недели минимум пути. И как я решил это дело структурировать, рядом с каждой, почти с каждой локацией есть вот те самые Discoveries. Я решил, что все их готовить не нужно заранее, потому что максимум при входе в локацию у вас может выпасть 3 Discoveries. И вряд ли кто-то... Там можно еще докидывать еще больше бросков, но я думаю, никто это не будет делать, потому что там уже кэш тратится на последующие броски. И в результате я, наверное, просто возьму топ-3 тех, что меня зацепили по разным причинам. Либо она просто прикольная, либо... Туда можно вписать что-то из целей персонажа, либо туда можно что-то вписать из целей каравана. И когда они как раз будут приходить, будут они кидать, и в зависимости от того, сколько у них выпало, ты такой, вот, у меня уже есть топ. И можно все это дело вставлять. Я думаю, это должно сработать. Плюс не исключено, что они будут задерживаться на энкаунтеры, к примеру, или на Miss Fortunes, потому что некоторые Miss Fortunes там порождают небольшие сценки. И на этой поразительной ноте можно закончить сегодняшний выпуск «Уводим». С вами были Вундер и Масса, и это был «Зайду позже».
С новой рубрикой.
И мы еще увидимся, услышимся. Па-па-па-па-пауза, па-па-па-па-па-па-па-па.